Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, «Отличная семья» в прямом эфире. И, как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. С вами я, Татьяна Ваганова. И мы решили, что раз у нас начался школьный период, то мы просто обязаны посвятить несколько эфиров именно школе и всему, что с этим как-то связано. Мы решили замахнуться ни много ни мало на тему буллинга. Я уверена, что нас слушают все люди просвещенные, но, конечно, мы расшифруем, что это такое. И хочу сказать, что это такая табуированная тема, к сожалению. Людям не просто о ней говорить, не просто тем более находить какие-то выходы, когда они подвергаются буллингу. Поэтому вот как защитить приемную семью, которая, опять же, извиняюсь за тавтологию, подвергается буллингу в школе и в обществе. И поэтому я очень рада, что сегодня с нами особые люди. Во-первых, Мария Зеленова. Мария, клинический психолог. Зеленова, да, Мария Зеленова. Мария, извините, пожалуйста.
Ничего страшного.
Мария Зеленова, клинический психолог, травли нет, журавлик. Мария занимается непосредственно этой темой, поэтому очень надеюсь, что сегодня как раз мы, ну, увидим какой-то свет в конце туннеля, хотя бы направление. С нами двое прекрасных соло-мам, вот так получилось, правда, я не специально так хотела, но вот вышло, и я думаю, что это наиболее здорово, потому что соло-мама в чем-то, наверное, более уязвимая такая часть приемного родительства. И с нами вот Елена Фролова и Елена Немировская. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Сразу говорю вам большое спасибо, потому что на эту тему не очень просто говорить, и то, что вы вышли к нам в эфир и поделитесь своими историями, зададите какие-то вопросы, ну, это важно на самом деле. И, друзья, пожалуйста, вы пишите, потому что, еще раз скажу, тема у нас буллинг, вот вообще как с этим справляться, тема непростая. Все, что вас интересует, пишите, пожалуйста, мы попытаемся вам ответить в прямом эфире. Во всяком случае, ну, как какие-то такие фрагменты, выходы из сложных ситуаций, надеюсь, у нас получится наметить. Пишите нам, пожалуйста. Пишите, звоните, ой, не звоните, смотрите. Смотрите непосредственно наш эфир. И мы давайте сейчас уже как раз и к нему приступим, потому что время бежит очень быстро. Поэтому если есть какие-то вопросы, старайтесь задавать их вот прямо в начале передачи, чтобы мы смогли на них ответить. Ну, сразу давайте, может быть, все-таки с расшифровки буллинга, что же это за явление, как можно по-русски назвать вот еще это слово, и почему же это так страшно?
Буллинг – это травля. Да? По-русски принято ее называть травлей. В принципе, это абсолютные синонимы, различий никаких терминов нету, хотя считается, что буллинг как-то немножко обесценивает по-русски, да, именно то, что мы используем английское слово. На самом деле это не так, это равнозначные, равноценные синонимы. В чем суть? Суть в том, что под этим термином понимают систематическое преследование группой людей или детей – одного конкретного человека или ребенка, который систематически подвергается вот этому преследованию, вот этому агрессивному воздействию, и выхода из этой ситуации нету. Роли здесь четко распределены, это некая социальная ситуация, где есть четко обозначенные роли, и вот из роли жертвы человеку выйти невозможно, к сожалению, без помощи окружающих, либо, если мы говорим про детей, без помощи взрослого. Да? Очень важный момент – то, что агрессор зачастую не один единственный. Бывает группа, бывает, есть такие персонажи, которых мы называем свиты агрессора. Это те дети, если мы говорим про школу, которые поддерживают агрессора непосредственно, да, и в том числе создают некие рамки, не дают возможность ему выйти из своей роли тоже. Есть наблюдатели, это
те дети или те люди, которые напрямую не включены в конфликт здесь и сейчас, они напрямую могут не участвовать, они могут участвовать вяло, поддерживать то одну, то другую сторону, например, но не влиять на конфликт, не давать возможность этому конфликту прерваться, прекратиться. И, конечно, каждый участник буллинга, он подвергается своему негативному воздействию, он подвергается своему деструктивному воздействию. И здесь достаточно ошибочно считать, что на самом деле только жертве приходится плохо, а в общем и целом больше никого ситуация буллинга не затрагивает. На самом деле она затрагивает всех, и поэтому мы в программе «Травли нет» стараемся всячески донести до родителей, до учителей, до детей самих тоже в том числе, что ситуацию буллинга возможно разрешить, когда именно вся группа решает, что она хочет жить безопасно, что ей комфортнее жить в условиях тех правил, которые они принимают, безопасного общения, и исключают буллинг в принципе как некий инструмент взаимодействия внутри своей конкретной группы при определенных, конечно, условиях. Самим детям сделать это, к сожалению, невозможно. Есть большая потребность в том, чтобы включались вовлеченные, эрудированные взрослые, которые действительно могут помочь им проанализировать, что вообще, собственно, с ними происходит здесь и сейчас, помочь установить вот эти вот правила, ну и, конечно, своим собственным примером, продуктивному, эффективному, качественному общению с другими взрослыми, с учителями, с другими родителями, именно вот всем этим продемонстрировать, как оно на самом деле на практике и бывает. Да? Если конфликт завязывается у родителей или учителей и родителей, конечно, это такая тупиковая ситуация, и зачастую это имеет сильное влияние на детей. И в итоге буллинг он только расширяется, и уже в масштабах и взрослых, когда происходит эта ситуация уже такого обостренного конфликта.
Да, Мария, вот хотела спросить по поводу того, кто чаще становится жертвами буллинга, потому что вы уже сказали слово «жертва», а вот мы знаем на самом деле и по своему опыту, что иногда травят, ну, совершенно, ну, казалось бы, не такого робкого человека забитого, ну, как может показаться большинству. Но один из ярких примеров, хотя это, может быть, не в нашу тему неприемного родительства, но, например, то, что сейчас происходит с писательницей Джоан Роулинг, которая написала «Гарри Поттера», ей просто объявили именно такую, ну,
бойкот,
буллинг, да. Такой, да, все Европой практически, да, многие компании отказались с ней сотрудничать, ее друзья тоже выступают против, потому что она заняла иную позицию, опасения по поводу большого количества появления трансгендеров сейчас в Европе. Ну вот один из, да, казалось бы, очень известная личность, звезда, и тем не менее это совершенно не спасает человека от вот подобных проявлений. Так кто же вот становится жертвой буллинга? Это может быть какой угодно человек, любой.
Точно так оно и есть на самом деле. Большая ошибка думать, что жертва – это действительно кто-то маленький, невзрачненький, которого можно просто вот как бы и не заметить, и забить. Это не так. Зачастую жертва – это просто условный термин, который мы используем для того человека, кто попал вот в эту конкретную ситуацию. Это вовсе не его характеристика, никаким образом не характеристика его каких-то личностных качеств. Нет, ни в коей мере. И да, жертвой, к сожалению, может стать совершенно кто угодно. В этом-то, собственно, и особенность этого феномена. И об этом как раз идет речь. Все хотят знать, как не стать жертвой, исходя из своих собственных качеств, как прокачать их до той степени, чтобы я был суперкрут, и меня не могли бы ущемить. Либо как именно мне себя вести, чтобы не становиться там агрессором. По большому счету, все-таки, если мы говорим про социальные явления, мы имеем в виду, что действительно очень важно, что происходит в группе, что за групповая динамика именно. И каждый участник, он имеет отношение к тому, что происходит здесь и сейчас. Поэтому мы можем говорить, что есть некая группа риска, например. Да? Группа риска – это те дети, если мы говорим про школу, да, или те люди, в которых мы говорим, в принципе, в целом, которые либо выделяются какими-то своими характеристиками, причем любыми совершенно, здесь могут быть и физическое, и психическое, что бы то ни было, да, это могут быть способности, что угодно, по большому счету, но они выделяются из того коллектива, в котором они проводят большую часть своего времени, своей жизни, либо это те люди, которые постоянно на виду, да, то есть те звезды, естественно, те, которые постоянно на виду, и они постоянно подвергаются вот этому
оцениванию со стороны, да, и, конечно, это некая группа риска тоже в том числе. Но мы ни в коей мере не можем говорить, что если у ребенка есть какие-то особенности, например, либо какая-то собственная личная история, либо какая-то культура, религия, опять же, да, отсутствие родителей или, наоборот, их присутствие, какие-то не те родители, одежда, волосы, внешность, что угодно, цвет кожи, это вообще все не тот набор, который делает автоматически из ребенка жертву и будет провоцировать буллинг. Ни в коей мере. Наоборот, да, в общем и целом, все мы обладаем какими-то своими собственными чертами. Это формирует нашу индивидуальность, идентичность, и это совершенно нормальная история. Другое дело, что если в этой конкретной группе достаточно консервативный уклад, и она не готова принимать хоть что-то отличающееся от нее, она будет воспринимать любое отличие достаточно агрессивно, неважно, в какую сторону оно будет. Он слишком умный, она слишком красивая и так далее. Да? То есть это могут быть положительные вполне характеристики, которые, тем не менее, будут вызывать огромную агрессию у этого конкретного коллектива. Это достаточно непредсказуемая история. Вопрос в том, действительно, что происходит с вот этим конкретным коллективом, и это самое главное, что важно и нужно обсуждать. Есть ли правила поведения в этом конкретном коллективе, в этой конкретной группе? Понимают ли эти конкретные люди, что вообще сейчас происходит? Либо они находятся порыве, да, своих эмоций и не очень осознают, что вообще с ними происходит здесь и сейчас. Либо они дети, дети маленькие, соответственно, им нужна помощь для вот этого осознания и урегулирования этих вопросов. Да? Если мы говорим про взрослый коллектив, по большому счету все то же самое. Понимают люди, что сейчас с ними происходит или нет. Зачастую взрослые люди, к сожалению, лишены некой рефлексии, возможности посмотреть вглубь себя и понять, а что это меня тут так задело, а что это меня так триггерит, почему я именно в такой конкретной форме высказываюсь, агрессивный, осуждающий, да, то есть вот эти вот моменты, они все имеют место быть. Здесь важно понимать, что в какой-то степени это личная ответственность каждого, если мы говорим про взрослых, особенно людей, да, иметь возможность заглянуть внутрь себя, опять же, посмотреть, что происходит, и проанализировать, что происходит с другим человеком, насколько люди эмпатичны в целом. Да, потому что эмпатия – это тот самый золотой ключик, который ведет к налаживанию коммуникации. С пониманием того, что человек чувствует в этот конкретный момент, мы вряд ли будем его давить до той степени, когда у него уже ломается хребет, правильно? Потому что мы четко и ясно понимаем, что он ощущает. Если человек лишен этого, он не может сопереживать ему, он не очень понимает, что вообще с человеком сейчас происходит, не переносит это на себя, не может понять, да, как кого это, то тут возникают сложности, естественно. А в интернете, тем более, это отдельная такая история про кибербуллинг, потому что там есть свои особенности, и, конечно, намного сложнее эмпатично реагировать на то, что происходит с тем или иным человеком, фильтровать свои высказывания в том числе, да, именно из-за того, что все-таки человек там где-то, он весьма теоретический, он там, мы видим только его название, его имя, его логин, и как бы на этом все, да, то есть вот этой человечной немножечко не хватает вот этой детальки, да, для человеческого общения, для того, чтобы более тонко понимать и более глубоко чувствовать.
Угу. Ну вот понятно, что вот то, что мы сейчас говорим, это относится и к нашей теме непосредственно, да, именно приемные семьи, потому что они как раз входят вот в эту зону риска, которую обозначили, Мария. Это не те семьи, как, ну, вот принято в нашем обществе. Есть очень много предубеждений, мифов по отношению к детям-сиротам, приемным родителям, и, конечно, здесь выстреливает со всех сторон. Но я хотела бы вот еще такой вопрос задать, прежде чем мы перейдем к нашим героям. Вот по поводу именно механизма буллинга. Ведь, допустим, это хорошо, если я делаю рефлексию и спрашиваю себя, действительно, а почему вдруг я так завелась и что это меня вдруг понесло. Но если, например, я вот вижу, что большое количество людей, и как бы и вроде бы я в том числе, ну, начинаем как бы давить одного человека, но как бы это, ну, не совсем уже нормальная ситуация. Почему люди продолжают оставаться в ней? То есть это какая-то компенсация, отстреливание каких-то своих внутренних проблем, самореализация просто за этот счет, вкус власти, я не знаю просто вот что, что срабатывает у людей, вот когда они начинают вот просто стадным образом собираться и вот бить одного человека ногами по почкам.
На самом деле и то, и другое, и третье, и десятое, вы все правильно перечислили, да, но есть еще важный момент, пожалуй, это то, что на самом деле каждый агрессор, он имеет свою собственную правду, и об этом тоже не стоит забывать, да, то есть зачастую в тех же самых классах, в тех же школах травят ребенка не потому, что дети монстры, а травят ребенка, потому что, по мнению вот этих детей, которые травят, он действительно чем-то сильно портит коллектив, он действительно не вхож туда, он действительно сильно, они пытаются таким образом его изменить, например, зачастую, или они пытаются от него избавиться, да, то есть они пытаются сохранить некую свою самость, структуру по своим определенным причинам, бесспорно, да, но для них это действительно важно, именно поэтому они за это борются, да, то есть они в общем и целом считают себя тут блюстителями порядка на самом деле, у них есть некая миссия, которую они выполняют. Если вы поговорите с этими детьми, это зачастую дети, в общем-то, не те, которые не из неблагополучных семей, или у которых обязательно насилие в семье, и родители, которые с ними разговаривают именно в русле там, каких-то криков, приказов и так далее, вовсе нет. Я вас уверяю, это совершенно обычные нормальные родители, нормотипичные, у которых иногда сдают нервы, которые иногда устают, тем не менее, да, на работе, как и мы все, но по большому счету они более чем адекватны, и большинство из них впадает в шоковое состояние, когда они узнают, что их дети, оказывается, проявляют какую-то агрессию, да, и кому-то причиняют боль. В целом, почему? Потому что, во-первых, родители пытаются донести, конечно, какие-то свои принципы и правила до детей, не всегда там, в корректной форме, но все-таки, и поэтому ощущают некую свою ответственность, вину за происходящее. Но если мы возвращаемся к детям, они действительно руководствуются тем, что они делают лучше, что они делают хорошо, они чувствуют свою власть, возможность сделать что-то, изменить ситуацию к лучшему, и видят только такой способ, да, только вот эту возможность это сделать, к сожалению. Вот тут вот происходит роковая ошибка. Да? Mm-hmm. Когда мы показываем на тех же самых тренингах, например, которые мы с коллегами ведем для детей, когда мы показываем, что на самом деле есть еще какие-то варианты, да, то есть через вот ту же самую эмпатию, через возможность договариваться, через возможность озвучивать, что там происходит на самом деле, есть возможность выхода из этой ситуации иные, зачастую это является большим откровением, и дети действительно стараются и учатся прибегать к другим способам разрешения конфликта. Не нужно думать, что людям нравится воевать. Это не так. Да, то есть, конечно, мы агрессивные создания сами по себе. Ну, так уж получилось, что человек – это агрессивное существо. Но все-таки мы проделали достаточно большую работу с тех пор, как мы жили в пещерах, и над собой, и друг над другом, и у нас есть некие все-таки принципы свои собственные, стремления, как у общества глобально, к тому, чтобы мы выходили на следующий уровень развития, а не скатывались обратно там, к каннибализму, например.
Ну да, вот я хотела сказать, да, что иногда прям пещера преобладает, и прям так и дышит в затылок глубокое.
Да, не без Помню. Этого.
Здесь вопрос, конечно, в том, что человек, на каком уровне находится вот этот конкретный человек, который присоединился к буллингу, это, конечно, имеет значение, бесспорно, но в целом глобально, да, очень часто буллинг возникает, хотя люди вроде бы борются за правду, они вроде бы хотят хорошего, они вроде бы порицают нехорошее, да, но форму это проявляет и именно принимает вот этого самого буллинга, и все становится не так радужно и здорово, да, поэтому здесь очень важно понимать, различать, да, когда я борюсь со злом и хочу добра, и когда я действительно скатываюсь к тому, чтобы вот одного какого-то конкретного человека пытаться изжить и уже не слышать его вообще.
Да, да. Ага. И какими средствами? Ну вот, например, как я услышала от вас, основная проблема, которую мы, например, наблюдаем, это именно проблема в коммуникации. Люди не умеют друг с другом общаться, слышать, реагировать, поэтому идет старый проверенный способ, да, это вот, если что, дать в зубы, или, ну вот, как здесь нам уже пишут, кстати, наши слушатели, спасибо, что вы с нами, друзья. Я здесь вот пару сообщений зачитаю. Во-первых, нас благодарят, что очень нужная тема, и об этом говорят мало, поэтому, дорогие, вот мы решили, что да, нам тоже надо поговорить. Может, не стоит ребенку говорить, что драться нельзя, пишет Дмитрий. В смысле сразу давать в зубы на насадке. Ну, это вот, да. Значит, Елена, нельзя молчать про травлю в школе, должны реагировать и учителя, и родительский комитет, и директор. Вот, кстати, здесь очень интересно, думаю, сейчас мы просто в рассказах наших героинь увидим, что реакция есть, но она очень своеобразная. Значит, учить давать сдачи, пишет Екатерина. Кстати, посмотрите, по нашим слушателям мы тоже видим, что в основном реакция на буллинг вот такая, что кто сильнее, кто кого. Да, ты меня ударишь, и я попробую ударить еще сильнее, чтобы ты ко мне не подходил. Окей, может быть, есть какие-то другие варианты, друзья, вы пишите. То есть, может быть, вы проходили тоже путь буллинга, у вас есть какой-то опыт. В общем, если вы приемная семья, тем более, может быть, вы сейчас переживаете этот момент, пожалуйста, пишите, будем сейчас вот все это обсуждать. Ну, мы, наконец, к нашим героиням перейдем. Давайте, может быть, мы начнем с Еленой Немировской. Елена, у тебя... интересная история такого буллинга, который случился не с твоей дочерью, но с тобой, как с приемной мамой, вот соло-мамой. Расскажи, пожалуйста, вот коротко нам свою историю, и мы сейчас ее откомментируем. Потому что уверена, что ты не одна в такой ситуации, конечно.
Я вот, если сказать, когда готовилась, хотела бы немножечко по-другому начать, но вот Мария так просто, можно сказать, в двух словах сказала, почему это. И, в общем-то, действительно, у меня именно сложилась ситуация, что я была не такая, как этот коллектив родителей. Я просто выделялась из него. Причем я выделялась не тем, что я кому-то там что-то пытаюсь учить, и я, наоборот, никого вообще не трогала. И, в общем-то, можно сказать, этим, наверное, и выделялась. Ну, начнем с того, что школа, я думаю, в общем-то, куда мы попали, она изначально такая консервативная, со своей идеологией. Идеологией той, что, в общем-то, вы так должны быть счастливы, что вы ходите, в общем-то, по коридорам нашей школы. И если вам что-то не нравится, ну, в общем-то, дверь вы знаете где. Но так как эта школа близко к моему дому, а я работаю, мне очень было... Ну, мне очень было выгодно, скажем так, чтобы мои дети учились в этой школе. Ну и почему нет? Она, в общем-то, неплохая, как мне казалось. И вот с такой же идеологией приходят и родители. То есть они счастливы, что они в этой школе, они возят там с разных концов Москвы туда. И вот, ну, знаете, вот мне иногда собрание напоминает секту. Ну, то есть они вот там говорят, что там завуч, учитель говорит, а они все, конечно, то есть мне кажется, не важно, что они говорят, все да-да-да. А я просто как бы, я не такая, я так не считаю. У меня есть своя позиция и воспитание ребенка, и вообще, то есть я не лезу в учебный процесс, но в основном. То есть сначала меня начала, в общем-то, школу травить, потому что я написала заявление в первом классе, что у меня ребенок будет ходить сам. Меня вызывали к завучу, меня вызывали к учителю, что как же так, вы плохая мать. В общем, были такие, конечно, напрямую мне сам завуч так не говорила, что вот, ну, понятно же, у вас дети-то, если вот свой кровиночка, но косвенно мне все время об этом говорили, что ну как можно своего ребенка, ну как бы, как же она даже произнесла эту фразу, что если бы свой, то, наверное, вы бы мыслили по-другому. Ну, то есть намекали на то, что вот, ну, какая мне, в общем-то, разница, ходит и ходит, что там с ним. Меня это, конечно, просто, ну, совершенно, скажем так, вот. Но я там отстояла. Это к тому, что действительно, я вообще не робкого десятка, я умею себя отстаивать, себя и свои границы, но тем не менее, вот на мое удивление, в общем-то, тоже подверглась травле.
Ну и были рядом... Лен, а вот, извини, да. Пожалуйста, перебиваю, да, здесь да, просто у нас да, такие особенности. Да. Смотри, вот помимо того, что ты ребенка, значит, отпускала одна в школу, он у тебя ходил, приходил в школу один, и им это не нравилось, то есть какие еще были, ну, скажем так, вот претензии в твой
адрес? Да, к школе, ну вот у школы там как таковых претензий, ну, то есть они там диктовали свои правила. Я, в общем-то, с ним, ну, соглашалась, я же пришла в эту школу, поэтому я соглашалась. Но единственное, опять же, возвращаясь к родителям, они готовы на все. То есть там, вот что говорит школа, родители готовы этому следовать. Ну, в частности, были, конечно, и финансовые вот отношения, которые нужно было сдавать большие суммы денег, на которые я была не готова и пыталась, в общем-то, понять, ну, почему я должна сдавать, и я не хочу. Это же добровольно, как бы, это же добровольно. Ну, в общем-то, ну, как бы травля началась с этого, что, мол, вы так должны быть счастливы, что вы попали в эту школу, а вы тут, в общем-то, за какие-то копейки. Там, причем, совсем не копейки были, начнем с того, что... Uh-huh. То есть это начиналось такое. Потом там в чат меня включили родительские, а я просто физически не успеваю, но у меня трое детей, я не могу все чаты охватывать. Я просто осталась только в чате с учителем. Мне сказали, вот она против нас, она не хочет в этом чате участвовать и обсуждать 100 сообщений в час. Я просто, ну, физически я не могу себе позволить так много времени тратить. Ну и, конечно, апогеем было то, что я, в общем, подняла вопрос, что нам учительница давала задание в интернете. А у моего ребенка, ну, нет, ни компьютера, ни доступ в интернет. Ну, то есть это надо мне, с моего компьютера, у меня рабочий компьютер. В общем, это было сложно. И я сказала, не то, что не давайте. Я говорю, я прошу, пожалуйста, давать стандартные задания в учебнике, там, страница 25, да, номер такой-то. А, ну, дополнительно, это же все-таки не обязательно. И на меня, в общем-то, ополчились родители, сказали, что я мешаю учебному процессу, что они тут, в общем-то, растят чемпионов, а я тут со своей неизвестно кем. Ну, в общем-то, вам не надо, чтобы она была у вас умная, ну, в общем-то, идите в другую школу. Ну, я, конечно, тоже возмутилась, сказала, что я ничего такого не требую, я не говорю, не делайте это, или там запрещаю, или что-то, я просто говорю, что дайте сначала стандартную базу, а потом, ну, просто я тоже имею отношение к образованию, и я, в общем-то, знаю, как эти процессы строятся.
Причем, Лен, извини, насколько я поняла, то есть у тебя были, опять же, ты выносила вот это предложение не для всех, детей. То есть, конечно. Кто хочет, конечно, пожалуйста, пусть это занимается так, через ком. Да? Ты просила только для своего ребенка, да?
Ну, конечно, нет. Ну, может быть, еще для кого-то, я думаю, что тоже кто-то не может. То есть, да, это стандартно, как обычно, по сетке. Ну, и, в общем-то, в этом чате, в котором меня нет, началась, в общем-то, война против меня. Они, причем угрозы, ну, у меня там просто были свои люди, я поэтому об этом узнала случайно. То есть там было все очень некрасиво, обсуждали полностью меня, мою личную жизнь, в общем-то, что я приемный родитель, что мне все равно, что я там, ну, и, в общем-то, все последствия этого всего, что мне все равно, и ребенка моего там тоже, что она не такая, но она действительно у меня тоже своеобразная очень девочка. И они собирались писать петицию к директору, чтобы меня выгнать из школы. То есть они... Ну, самое страшное, что учитель и завуч, они были с ними, а не со мной. Вот что... Потому что мне учительница тоже сказала, что я мешаю развитию класса. Что... Хотя я вообще не понимаю, как я мешаю, я ничего не делала. Что я вот мешаю расти чемпионов. То есть, хотя моя дочка очень хорошо учится и успевает все. То есть там проблем с учебой у меня вообще никаких. Но и мне пришлось, конечно, обратиться к директору, написать и вынести это уже на административный ресурс. Ну, конечно же, там все испугались быстро, потому что там-то школа знает, что им это все невыгодно. Вызвали завуча директора, родителей, беседу с ним провели. Ну, действительно, меня не выгнали родители из этого класса, но... очень сложно, потому что я персона нон-грата, естественно, все очень сложно.
Лен, ну смотри, вот у тебя вопрос какой, то есть как в этой ситуации быть? Ты для себя какое приняла решение, или ты еще в процессе принятия этого решения?
Я решение, в процессе, да? потому что я не могу сказать, опять же, что это, что это отражается на моем ребенке с одной стороны. Но с другой стороны, это косвенно тоже видно. То есть прямо ребенок не чувствует никакого буллинга, но есть определенные обстоятельства, которые, вот, ну, наверное, дискомфортно ей там, может быть, хотя она так не говорит. Но, понимаете, я страдаю как бы от этого. То есть, допустим, какая-то экскурсия или какое-то мероприятие, я об этом не знаю. Мне же никто не оповещает. Я же персона нон-грата. Соответственно, мой ребенок куда-то не попадает. Но все равно ничего страшного, ну, что мы там на мероприятии. То есть, с одной стороны, вроде как бы ничего страшного. А с другой стороны, то есть идти к ним на поклон, сказать, простите меня, вот я была такая непутевая, ну, тоже вариант, я, конечно, его тоже рассматриваю, честно сказать. Я просто не знаю, честно, ну, я не знаю, что будет сейчас.
Вот я... Мария, ну, что можно сказать вот по этой ситуации такой непростой?
Да, Елена, во-первых, я хотела бы вас поблагодарить, потому что в любом случае говорить про непринятие себя даже сложнее, нежели когда вы говорите про буллинг, пусть и любимого, но все же ребенка. Это то, что требуется на это смелость, это большой успех уже в самом начале, да, когда вы признаете, что вот такая ситуация сложилась и хотите что-то с ней сделать. Это уже здорово. Конечно, вот здесь вот действительно вы совершенно правильно подметили, здесь вопрос коммуникации, он, наверное, первостепенный. Когда страдает коммуникация, очень часто люди начинают себе что-то додумывать, дорисовывать, отталкиваться от своих стереотипов, иметь какое-то свое собственное мнение, да, которая отличается от того, что происходит в реальности. И все это сильно портит жизнь всем остальным, особенно если таких людей скапливается много. Да?
Поэтому, если все-таки вы хотите выйти на какой-то другой уровень коммуникации с этими прекрасными людьми, важно, чтобы эта коммуникация, она осуществлялась. Просто так, как бы, она осуществляться, наверное, не может, особенно после того конфликта, который был с привлечением директора. Действительно, здесь есть необходимость все-таки возобновлять общение, возобновлять его с точки зрения того, что вы готовы обсуждать те вопросы, которые касаются непосредственно внеклассных мероприятий, да, то есть участие вашего ребенка в каких-то там занятиях и так далее, в том же самом чате, например. В том формате, в котором вы можете отвечать, вы на эти сообщения будете отвечать, у вас нет необходимости в этом чате присутствовать 24 часа в сутки. Действительно, вы можете поставить его вообще на беззвучный, например, да, и обращать внимание показательно только на те пункты, которые действительно вас напрямую касаются. Я уверена, что если вдруг вы что-то пропустите важное, вам 10 раз об этом напомнят, потому что так обычно происходит в школах. Если нужно сдать какие-то деньги, вы сами видите, например, все активизируются, и попробуй улизни еще от этого. Здесь важный момент, что вы действительно видите, что теоретически это сказываться на ребенке может. Вы здесь совершенно правы, потому что то, что происходит между родителями, является фоном, на котором дальше ребенок все равно общается с одноклассниками, потому что эти же милые родители все равно общаются между собой дома, да, все равно каким-то образом это может влиять на одноклассников, одноклассники формируют свое мнение, да, то есть это может, может и нет, бесспорно это хорошо, если нет, но может и да. И здорово, если ваш ребенок тоже, даже если у него нет проблем с одноклассниками, будет видеть, как в таких ситуациях себя вести. Не только себя защищать, но как и продолжать коммуницировать с этими людьми. Никто не говорит о том, что вы себя должны признавать виноватой, тем более, что как бы поводов для этого действительно нету. Вопрос в том, чтобы построить именно эту коммуникацию более продуктивно, более эффективно из позиции взрослого человека, когда вы говорите спокойно, когда вы говорите про свои эмоции, что, опять же, вы, если к вам конкретно какие-то претензии предъявляют, что вы не это не имели в виду, или вы этого не хотели, если кому-то так показалось, что это вам жаль, но как бы суть вашего вопроса, например, да, была в другом, который вы задавали. Когда вы показываете своему ребенку, что не все то, что думают другие, это про него, да, и это важно, это нужно, особенно для детей из приемных семей, действительно очень важно видеть, что коммуникация может разрешаться, конфликт может разрешаться с помощью коммуникации, да, что это не просто, вот раз он случился уже этот конфликт, значит, все труба, либо кто главный тут будет, да, с точки зрения продавливания насилия, либо коммуникация вообще сходит на нет, и мы, в принципе, больше не общаемся, да, то есть бегство это тоже не решение здесь вопроса. Все-таки вам буквально с этими людьми еще достаточно долго учиться, если вы не собираетесь менять школу пока здесь и сейчас, да, поэтому, возможно, этот конфликт, он сгладится, и все будет намного более безболезненно, если они увидят, что вы на самом деле сами не пытаетесь от них дистанцироваться и пытаетесь от них отделиться, еще больше обособиться, а вы, в общем-то, не против быть частью коллектива, и происходит это все достаточно органично, и проблемы тогда сами собой рассосутся. Если же такая ситуация продолжается, то, конечно, здесь единственное, что вы можете сделать, помимо того, что изъявлять свое собственное желание, это действительно идти к вышестоящему руководству, разговаривать с тем же самым директором, с преподавателем и так далее, и объяснять все то же самое, что вы готовы коммуницировать, что вы готовы к общению, вы не видите проблемы здесь, потому что вы говорите, в общем-то, все про одно и то же, но с разных сторон, все нацелены на то, чтобы в первую очередь решать вопросы, касающиеся образования и воспитания ваших любимых детей. Всем важна вот эта вот успеваемость, опять же, да, и ваши вопросы, они про это же. Да, и растить чемпионов – это прекрасно, вы, в общем, не против этой позиции, да, вне зависимости от того, что вы думаете внутри своей семьи, вы их непосредственно не учите, как им нужно жить, правильно? Поэтому зачем это нужно, да? То есть ваша позиция именно донести, что вы как раз не враг, что и цель у вас одна, чтобы все безопасно, комфортно учились, чтобы у ребенка не падала успеваемость, чтобы он тоже имел возможность обучаться на равных условиях вместе со всеми. И это задача школы, да, обеспечить вот эту вот равность, равнозначность. Mm-hmm. И здорово, если они вам здесь в этом помогут. Дружелюбно, спокойно и на контакте вы можете к ним пойти. Да? Это обычно воспринимается достаточно адекватно, и в общем и целом люди не против идти на контакт. Ну и если действительно ситуация доходит до какой-то кризисной, вы понимаете, что никакого контакта быть не может, люди высказываются агрессивно, их много, да, то тогда уже вы, конечно, делаете вывод, а нужно ли вообще оно вам все, если вы не согласны ни с методикой преподавания, не можете найти контакта с этим преподавателем, и родители вам немножко чужды, да, по своему мировоззрению, а опять же, ребенку очень важно будет сейчас дальше устанавливать эти контакты, иметь возможность приглашать кого-то домой, например, да, общаться на днях рождения, может быть, встречаться, начать и так далее. Да, ну, то есть все равно вам придется тогда активно участвовать в том, чего вам не хочется, и тогда, может быть, и не стоит. Да. Да.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо
вам. Спасибо. Да, извините, пожалуйста, дорогие, я здесь вылетела просто на время из конференции, у меня перегрелся телефон, тема горячая, вот, и телефон не выдерживает подобного накала. Давайте мы прям зачитаем несколько сообщений от наших слушателей, потому что они просто сыпятся у нас, как из рога изобилия, а потом уже тогда к Елене перейдем. Значит, здесь у нас поддерживают, опять же, да, что тема серьезная, об этом надо говорить. Значит, вопрос, а как быть мальчику, если булит девочка, то есть вот такой момент. Значит, дальше. Я ребенка своего сдала, пишет Инга, на общее укрепление организма, спорт, карате, чтобы все видели, что он сильный, ну и как бы, да, коротко говоря, чтобы никто не смел его булить, потому что, если что, как мы говорим, он может и сдачи дать. Значит, Екатерина пишет, хотела сказать, что иногда бесполезно разговаривать с инициатором буллинга и его родителем, так как они говорят, что все пройдет само, а если ребенка обижают не только морально, но и физически, что ребенок должен это терпеть, поэтому ребенок должен учиться и себя защищать. Ну вот, смотрите, да, у нас все-таки большинство нашей аудитории за то, что надо идти на карате для того,
очень чтобы... Очень хочется прокомментировать, будет ли у нас возможность это сделать, ответить на эти вопросы, что вы трепещущие.
Да, да. Марина, вот смотрите, что можно ответить нашим слушателям, которые все-таки активно за позицию силовую, да, идти на карате, чтобы никто не булил.
Да, на самом деле, после каждой конференции, на которой я выступаю, обычно ко мне подходит штук 5 раздосадованных родителей или особенно пап, чаще всего, которые как раз говорят про вот эту самую сдачу, говорят про то, что нужно постоять за себя и так далее. Что тут важно и о чем я хотела бы сказать? Есть большая разница между тем, чтобы себя защищать, и между тем, чтобы давать сдачи. Давайте мы об этой разнице как раз чуть-чуть поговорим. Когда человеку нету возможности выйти из ситуации, когда человек заперт в угол, например, да, или когда напрямую к нему вот здесь и сейчас проявляются какие-то агрессивные действия, он, конечно, должен себя защищать. Он может предупредить, он может сказать о том, что сейчас происходит, да, но если люди не слышат, он должен себя защитить здесь и сейчас, потому что есть угроза жизни, здоровью, неприкосновенности его границ здесь и сейчас, да. Это одна история. Чаще всего она про физическое насилие, чаще всего она про то, что здесь и сейчас, опять же, у него нет возможности из этой ситуации выйти, попросить помощи, предупредить и так далее. Но это не про дать сдачи. Дать сдачи – это если мне сказали обидное, я, опять же, тогда кулаком в лоб. Да? Это про другое. Выбор есть здесь и сейчас в том, чтобы выйти из этой ситуации, это раз, с тем, чтобы обратиться за помощью, с тем, чтобы попробовать проговорить, что вообще сейчас здесь у нас происходит и какие претензии есть конкретные. Это про какой-то конфликт скрытый, либо это про буллинг, это разные вещи. Конфликт имеет под собой какую-то конкретную основу, когда дети что-то не поделили, есть возможность этот конфликт решить, да, кто-то кому-то что-то должен, например. А буллинг – это именно когда все-таки ребенок ничего не может, по большому счету, сделать для того, чтобы к нему не цеплялись, просто потому что главная причина – он есть. Да? То есть это претензия к его личности непосредственно, и он должен поменять что-то в себе кардинальное, либо он вообще не в силах это поменять, просто это часть его. Да? Поэтому и плюс есть элемент привлечения других людей в большом количестве, и вот это вот уже про буллинг. Есть стадо некое, которое на меня нападает. Да? Поэтому все-таки вот давать сдачи конкретно нельзя, потому что это проявление насилия, потому что это учит тому, что в первую очередь кто сильный, тот и прав, да, и, соответственно, когда эта ситуация повторяется в какой-то другой немножечко форме, этот же буллинг к нам возвращается. Просто жертва другая, просто булли не тот, агрессор не тот, да, но все-таки это про то же самое. Ну и, соответственно, ребенок, который учится это делать, он тоже воспринимает как норму. Если вдруг мне что-то не нравится, я даю в лоб, я разрешаю эту ситуацию таким образом. А ситуации у детей, я вас уверяю, бывают разные. Те же самые мальчики общаются потом с девочками, например, или с другими мальчиками, да, или с учителями, или даже с вами, дорогие родители. В какой-то момент им может что-то не понравиться, а паттерн поведения уже отработан, поэтому сразу в глаз. Да, при любом конфликте.
Да, думайте
это
об этом.
Это про другое. Да, об этом важно помнить и думать. Когда речь про защиту, тогда да, вы, конечно, учите своих детей обязательно, что если на тебя нападают, например, физическая есть агрессия, если тебя зажали, если ты боишься, да, то ты об этом говоришь, ты предупреждаешь, а потом имеешь возможность себя защищать, и тут уж, конечно, все средства хороши, не только карате, но даже просто кусаться, там, драться, визжать, кричать, пожары, всякие прочие вещи, они обязательно нужны, но драться ты можешь, опять же, до той степени, пока ты не выйдешь из этой конфликтной ситуации. То есть главная цель у тебя не убить этого человека, который на тебя нападает, потому что ты очень на него злишься, а прорваться и дальше иметь возможность убежать и позвать на помощь. Главное все-таки, что должен делать ребенок в ситуации буллинга, это просить о помощи, это звать о помощи и к тому значимому взрослому, который действительно здесь сейчас может оказать поддержку. И это совершенно не про то, кто сильнее. И я тут такой крутой и сильный, поэтому... С меня.
Да, давайте ответим еще на один комментарий, потому что он как раз в эту тему, и переходим уже к Елене, потому что время у нас бежит просто невероятно стремительно со скоростью света. Пишет, значит, нам здесь о том, что какая коммуникация, вот такие восклицательные знаки и вопросительные. У буллинга цель – найти жертву. И, кстати, почему, например, вот пишут о том, что надо идти на карате для того, чтобы вот этот буллинг снимать, чтобы к тебе никто не подходил и, значит, тебя не троллил. Наверное, потому что как раз люди видят в этом результат. То есть вот они дают в глаз тому, кто их обзывает, обидчик боится, больше не обзывает, вот тебе как бы и смена, как бы разрешение конфликта, да. А то, что мы сейчас говорим, о чем мы сейчас говорим, это более долгий такой процесс, который требует включения взрослых в том числе, он должен быть прокачанный, грамотный, и родителей. Поэтому все идут по пути меньшего сопротивления, не понимая, что это очень верно, то, что вы сейчас сказали, Мария, это очень важно, что у человека вырабатывается уже вот эта система получения удовлетворения своих потребностей. Если им что-то не нравится, я даю в глаз всем уже потом, и родителям в том числе. Так что думайте, пожалуйста, об этом. Лен, ну давайте мы перейдем к вашей истории, пожалуйста. Время осталось немножко, поэтому как можно вот коротенечко, да, обрисуйте ситуацию, и мы ее прокомментируем.
Я понимаю, по поводу коротенечко не получится, судя по всему, вот, исходя из того, что сейчас я услышала, то, что озвучивала Марина.
А то, что у нас время тогда не хватит, да. Леночка, поэтому так коротко.
Мы прошли абсолютно все этапы всех видов буллинга. Начиная от того, что у нас был конфликт в классе, у нас был конфликт между мальчиками, у нас была травля девочкой. Угу. Вот. У нас была травля во дворе, кроме класса. У нас была травля меня, в том числе среди родителей, которые именно живут в этом дворе, в котором в классе, слава богу, мы этого избежали. А вот все, что касается именно того дома, в котором мы живем, на нас писали заявления периодически. Это тоже одна из тем буллинга, потому что люди не понимают, почему это делается, для чего мы берем этих детей. И как одна из претензий, которые нам предъявляли, это то, что мы берем ребенка ради денег. Вот, потому что это, к сожалению, наш социум, который к этому не готов. Если касаться конкретно то, через что прошел мой младший ребенок, это была травля в кадетском классе, которая действительно оказалась самой травмированной для нас, самый травмированный опыт. Это был именно тот кадетский класс, где... Ребенку нравилось учиться, где ребенок гордился тем, чем он занимается. Это была потрясающая мотивация для успеха его в этой жизни, потому что, к сожалению, заниженная самооценка у моего сына, она действительно очень-очень ярко выражена, и я думала, что кадетский класс для нас будет спасением. Мы не выжили в этом кадетском классе, Мы были отчислены из кадетского класса вместе с буллинером, который участвовал в этом процессе. Кстати, мальчик тоже был глубоко травмированный, поэтому, соответственно, поднимал свою самооценку на тем, что нашел более слабое звено. Но слабое звено не в плане физическое, а в плане морального, моральный дух. Потому что физически мой ребенок потом с этим мальчиком разобрался. Как раз вот он дал ему в морду через 2 года. Он получил какое-то удовлетворение, как раз закрепил паттером о том, что это круто и замечательно. Соответственно, мне приходится теперь обратно откатывать ту ситуацию обратно, чтобы мой ребенок теперь не стал тем же самым буллинером по отношению к кому-нибудь более слабому. Потому что у них это очень-очень часто пересекается, и того, кто травил в каком-то другой ситуации, он будет как раз занимать место того, кто может травить. И поэтому, зная прекрасно эту историю, я, соответственно, со своим ребенком очень четко это прорабатываю. Вот. И, к сожалению, действительно, поддержка педагогического коллектива, она нам бы помогла разрулить эту ситуацию, но, к сожалению, когда не только классный руководитель, у нас, наоборот, как раз была ситуация с классным руководителем, идеальные отношения, и очень хорошо участвовал, и хорошо входил вот в это в отношения между мной, моим ребенком, классом, но у них не хватало опыта, у них не хватало знаний, как пресечь именно развитие этих событий, которые у нас как снежный ком нарастали за весь год. И я, соответственно, приходила, я открытый человек вообще в общении. Я рассказывала, что может быть. Мне не верили о том, что это может быть, как, что мы же тут как бы ситуацию держим под контролем. Но, к сожалению, ситуацию действительно держать под контролем у детей невозможно, потому что они приспосабливаются. И когда ты открыто им, ну, в частности, буллинеру, открыто говоришь о том, что это делать нельзя, он найдет в любом случае варианты сделать больно другому человеку так, чтобы взрослый этого не видел. Мы прошли через вот это, и, к сожалению, мы ушли из кадетского класса, нас просто оттуда выпросили. Вы ушли, вот, отчислили из-за академической неуспеваемости и, соответственно, за поведение отвратительное вместе с тем мальчиком. Но с тем мальчиком мы пересекаемся, опять же, в этой школе через год. И мой ребенок, соответственно, настучал этому товарищу по голове для того, чтобы поставить все точки, расставить все точки над «и» в том давнем споре. Соответственно, он здесь добился, конечно, успеха, но в классе оказалась девочка, которая именно воспитывала моего ребенка в том плане, что ты так должен не делать, ты так не умеешь делать, и так нельзя делать. Соответственно, мой воспринимал это точно даже как агрессию со стороны этого человека и агрессировал по отношению к девочке не тем, что он ее бил, потому что били-то его как раз, хотя сдачи и мой может дать, он сильный мальчик в этом плане, но у него это все табуировано как раз. Но, тем не менее, в любом случае, все равно мы оказывались крайними. В любой конфликтной ситуации нас вызывали на ковер, нас ставили перед фактом того, что происходило. И как один из этапов, скажем так, вот, неприязни со стороны педагогического коллектива, это как раз была реакция директора школы на моего ребенка в плане того, что и, в частности, на приемных родителей в том в формате, что да знаем, у вас приемных родителей, у вас все разное, и холодильники для детей тоже разные. Но после этой фразы я просто поняла, что здесь, в этой школе, нам искать помощи будет неоткуда. Или можно писать было выше, в инстанции. Но если есть такое отношение у директора к нам, как родителям, потому что мне пеняли именно как... даже не то, что угрозу, а о том, что я слишком защищаю своего ребенка.
Да-да, мне тоже так.
Да-да-да. Это как раз именно больше нам говорили о том, что я иду не на конфликт, я иду как раз ищу, что нас может объединить, что нас может поддержать в этой ситуации. И педагога мне один раз говорил о том, что, поймите правильно, я немножко не родитель. Я точно такой же педагог, только единственное, да, я не в школе, я дома. Но мне приходится учить этого ребенка постоянно, денно и ночно, для того, чтобы он потом, приходя в социум, мог непосредственно общаться.
Да, Леночка, извини, пожалуйста, сворачивай, иначе мы вообще ничего не успеем сказать. Да, у нас буквально 2 минутки осталось. Вот, то есть вы как выход для себя из этой ситуации решили, что вы покинете эту школу. да, да. И пошли в другую, да? Да. Мария, что вот здесь можно сказать вот по подобной ситуации, когда люди оказываются вот в том, о чем говорит Лена? Во-первых, когда, значит, учителя и директор стараются оттесниться от этой ситуации, не включаются в нее, априори обвиняя приемную семью, да? И когда возникает вот такое сопротивление между там двумя детьми или вот, например, когда там булит вот одного, как вариант это вообще сменить школу или нет?
Да, в первую очередь все-таки, если мы говорим про директора, если директор изначально уже настроен
агрессивно
и непринятие, да, то здесь бодаться действительно, в общем-то, бесполезно, и легче сменить школу, найти более понимающего, адекватного человека в данном случае. Что касается дать сдачи, вы совершенно правильно здесь озвучили, что зачастую при вот такой позиции жертва, чувствуя свою силу и возможность защитить себя только таким образом, в итоге становится сам буле, и очень сложно это как-то переломить. Это единственный инструмент, которым ребенок может вообще пользоваться. Вы все сделали правильно, на самом деле. Я только хотела бы вас поддержать, пожалеть, может быть, немножко, да, и пожелать удачи вашему ребенку. На самом деле, действительно, есть большое количество стереотипов, к сожалению, в нашем обществе, и здесь тоже большая и главная задача, которую делает ваше сообщество, это именно информирование и просвещение с позиции того, что такое приемная семья, что такое приемный ребенок, с чем он сталкивается.
Да, мы выходим сейчас из эфира. Спасибо вообще огромное
спасибо
тем, кто был, всем, кто нам писал, дорогие, и увидимся в следующий раз, будем эту тему продолжать. Счастливо вам.
Спасибо, до свидания.
До свидания.